Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашей студии психолог, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Память русской души».
Вот генная память. Митрополит Санкт-Петербургский Ладыжский Иоанн Снычев писал: «В последнее время мы так увлеклись безудержным миролюбием, напоминающим, к сожалению, при ближайшем рассмотрении паралич державной воли, что не лишним, пожалуй, будет напомнить читателям, как из века в век плелись заговоры против нашей страны. А так как у этого духовного отца, умницы большого, хорошее образование, историческая память хорошая, исторические данные, поэтому в книге своей «Русской симфонии» он это пишет об этом. Русскому народу пришлось воевать без конца. Уже с 1055 года по 1462 историки насчитывали 245 известий о нашествии на Русь и внешних столкновений. А с 2040 по 1462 почти ни единого года за 200 лет с лишним не обходилось без войны. А из 537 лет, прошедших со времени Куликовской битвы до момента окончания Первой мировой войны, Россия провела в боях 334 года. И это надо знать всем, об этом надо говорить в школах. А как говорить тогда в школах? О том, что все время кровь, о том, что все люди погибали, а ребенок хочет жить. Он хочет сказки слушать, он хочет песенку петь, юноша мечтает жениться, он мечтает иметь любимого, он мечтает детей, он мечтает иметь хорошую квартиру и так далее. Ставку надо делать на доблести, на героизме, на том, что в тебе эти гены. У меня есть хороший знакомый парень, который с 12 года говорит об этом. Объединяйтесь. Не для революции. Как же объединились на большие деньги, на то, чтобы разрушить страну? В своей душе, повторяю, мы не можем навести у нас хаос. Женщины, мы легко внушаемые. У нас сарафанное радио работает, ну, не круглосуточно, но достаточно много времени в сутки. Какие комментарии идут? А кто ночью молится за нас? Монахи молятся. А кто несет службы? Все эти грехи, это вот грязное мусорное ведро в себя выслушивает наши грехи. Священники. Это щит наш. Они бывают разные, как все люди. Но это наш духовный щит. Это штрафной батальон. Там тоже бывает. Помните, цепи кованые раскутились, как мы крепко держались. А у кого-то ручки слабые, эта цепь разбивалась. И здесь может разбиваться, все бывает. Но не трогайте священников. Не трогайте монахов. Вы не были в их шкуре, что называется. Мы не несли тот груз, который есть. Я помню, когда была в монастыре, Свято-Духов монастырь на Кубани, в Тимошевске. Мне сказали: пожалуйста, юбочку длинную наденьте, а у меня платье ниже колена. Думаю, ничего себе. До пола, чтобы юбка была. Там строго. Я зашла молитвенно. Там намолено все. А настоятель этого был отец Георгий Сава. Мне потом мой духовный отец говорил: ну же, все люди же просят. Ну, а он еще целитель был. Ему лекарский этот дар был этот. Столько лекарств он придумал, столько мази, которые сейчас помогают. Да? Целые стопки вот из журналов написаны, по словам отца Георгия, архимандрита. И мне батюшка мой говорит: ты знаешь, так уставал от людей, сил не было. Уходил в поле и 4 часа ложился, ночью спал в поле. Вы спите 4 часа в поле, как Сенюшка наша, петербургская. А они спят. А порой не спят. Поэтому прикусите язык, честно, просьба такая. Сказанное слово наше, потому что у Антония Сурожского написано. Я немножко поясню сейчас, мои хорошие. Мы можем священнику, как человеку, доброжелательно что-то сказать, как человеку, но при этом его духовные погоны, его сан, он вызывает уважение. Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колено. Учителя тоже бывает, но само учитель, оно свято. Слово «мать» тоже свято, хотя оно бывает всякое, понимаете? Есть какие-то вещи такие высокие в духовном уровне, которые нельзя туда. Нельзя пачкать языком и своими худыми мыслями. А как человеку можно сказать: ну, батюшка, ну что ты мне какое-то сказал слово, я ничего не поняла. Или вы неправильно сказали слово, или я дурочка, понимаете? Как-то по-человечески, что-то где-то когда-то, за чашкой чая или так далее. У меня есть такой батюшка, не буду называть здесь. И так приятно, когда после службы приходить, там чаепитие, и говорят: ну, ты сейчас, батюшка, ты даешь. А на службе он строгий. Там все идет как положено, не дай бог что-то. А здесь он такой, знаете, ну, старший брат. Его посомы не боятся быть с ним откровенным, но не хамят, не фамильярничают. Поймите вот это. А что такое историческое беспамятство? Вот наши братья, которые назвали братья и сестры на Украине, больно смотреть. Они сейчас, есть там люди, которые исповедуют веру Христова тайно. Исповедники несут этот подвиг мученический. И священники, и монахи, мы не были с вами, нас туда сейчас и не пустят. А историческое беспамятство, отрыв отечественной истории от православия, не позволяет нам понять наше прошлое, связь с будущим и настоящим. Иногда я слышу, а за что я должен воевать? За этого называют олигарха какого-то или за этого? Да нет, за ту землю, которая вскормила нас. За ту землю, которая обильно полита кровью, и она останется. Те-то уйдут вместе с нами, ну, там, во времени и так далее. Вот. Поэтому родное отечество. Значит, беспамятство. Человек не может связать воедино прошлое, настоящее и будущее. А еще бывает еще такой момент – пустота исторической памяти. А в чем заключается? Я спрашиваю свою девочку одну знакомую. Она училась в хорошей школе, там папа с мамой платили большие деньги, но, видимо, учили по учебникам Сороса. И я говорю: «Алена, сегодня 22 июня». «И что?» «Так у тебя дедушка в концлагере погиб». «Прадедушка». «Второй у тебя прадедушка погиб под Ленинградом». «Твой дедушка воевал и весь израненный был, воевал под Новороссийском. А мне-то что?» «Я, у меня есть на Кубани знакомая, мне хорошая семья. Я там тоже подружилась и консультировала женщину. Она, инвалид первой группы, попала в очень сильную автокатастрофу 14 лет назад. Выросла дочка ее, художница, зять. И они уже, ну, просто я беседовала с этой Маргаритой. Она говорит: дочка моя и зять хотят уехать в Канаду или в Америку. Уже документы приготовили, все. А он, который в интернете как рыба в воде плавает, он вскрыл какую-то базу данных разведки, я не знаю чьей, сейчас в тюрьме сидит. Нам что ли такие мозги не нужны? Нужны. Но ведь надо, чтобы этих мозгов корни были, исторические корни, в родную землю ушли, чтобы он весь свой талант, Богом данный, и талант на сегодняшний день России-матушке давал. Потому что там техника очень сильно, ребята говорят. Разная информация. Ну вот я буду про своего танкиста, любимого, теперь он мне любимый стал парень-герой, рассказывать. Там все уже, все данные за нас давно записаны. Так вот, мои хорошие, нет, страха не должно быть. Если с вами, то кто против вас? Как только пришел страх, стоп, яко с нами Бог. Перекрестились, и все. Страх опять лезет, начинает нас выбивать из седла. Ни в коем случае. Мы дети героев. Пусть даже герои не написаны в книге, там, в большой книге Великой Победы. Безымянные герои вместе с безымянным солдатом, с неизвестным солдатом. Там наши предки, но не совершили подвиг. Так вот, и когда нет этого исторического, прошлого, настоящего и будущего, когда нет призыва мощного, песни, меня воспитывали, все-таки я была воспитана, не потому что наше время было лучше, чем теперешнее, но нас воспитывало радио, средства массовой информации, идеология. День 7 ноября, красный день календаря. Стихотворение наизусть. Я выглядывала в окно, транспаранты, народ поет, висит. Народ вместе был. Пусть даже с бутылочкой водки, неважно, были вместе. На празднике. Я не буду. Некоторые мне говорят: да вы там, да у вас, да неважно, я видела, который народ вместе был. Моя родня приезжала. Из Екатеринбурга ехали в Полевской. Подарки везли. 7 ноября там или что-то еще. 1 мая я видела, когда ребята на площади там и так далее. Праздник был. Давайте другие праздники тоже наполнять, чтобы так же было, не выдавливать. Но пока-то для этого нужно время. Так вот, вот это когда говорят: а мне все равно. И получается, такие люди, как флюгеры, куда ветерочек, туда ветерок, туда я не по это. Сейчас мне сегодня консультировала я знакомую мою, она бухгалтер. Ей позвонил парень. У него бизнес. Окажите мне помощь, там сделать какой-то годовой отчет или еще какой-то, не знаю. Я в этом деле бестолковая. Она ему делает, он говорит: а я уехал, сейчас я уезжаю в Казахстан. От войны уезжаю. Она говорит, у меня все пропало, я не хочу ему делать отчет. Но обещала, сделала. Понимаете? Красивые молодые ребята. Вот это результат наш. Не все, повторяю, ребята, не все мои хорошие. Я не знаю статистику. Мне ее не говорят. Может быть, потом социальные психологи и другие эту статистику скажут. Понимаете, как скажут? Обязаны сказать, чтобы у нас было доверие к науке, к тем, кто нами управляет, к чиновникам, к военным, чтобы всю правду рассказать. Это война. Разведданные рассказывать не надо, планы не надо, но какую-то информацию можно сказать. И когда я узнаю, к примеру, что у нас может быть, я, ребята, друзья, я сейчас говорю, что у нас там 20 миллионов собирают помощь на фронт или 30, не знаю, просто сейчас, что называется, от фонаря придумывай, да? О, да какая силища-то это! А если сколько ребят там пишут письма, а сколько детей пишут письма, я читала у внучек, откуда у них такая чистота идет? Дяденька боец, я тобой горжусь, пишет моя внучка, ей 11 лет. Я с тебя хочу брать пример. Так у него слеза покатится, когда он будет читать, потому что он вспомнит свою дочурку или свою внучку, у которого там тоже ребята есть, которые возрастные. Вот это лекарство. Вот это за эту девочку, которая пишет, за этого мальчишку, который рисует танк. Я такой же хочу также научиться и так далее, чтобы была связь между поколениями. Не зря это происходит. Великое дело делать, большое дело. На самом деле, просто мы до конца всего этого не знаем. Такая народная волна идет сейчас помощи фронту разного возраста. Так вот, что бывает еще форма одна такая искаженная, поганая очень. Это историческая дезориентация. Это люди отравлены фашизмом. Они за свою землю, ребята, это наша земля общая была. И потом, вот, и, когда мы смотрим, у кого у нас украинских-то корней нету? А кто не упрес украинской фамилии у нас? Даже теперешние, которые в Кремле где-то украинские фамилии. Матвиенко, Кириенко там и так далее. Что мы будем гены изучать какие-то у кого какие? Да мы все одно. Из одной чрева вышли. Родина-мать. Православная наша церковь. Лона наша, колыбель наша. Крещение наше было. Ну что же произошло? Ты забыл, запорожские казаки пришли в 1792 году. Екатерина II защищать Екатерину II. И эти земли. Вы забыли это? Кто пришел? Так вот это вот мозги настолько перестроены были. Я думаю, что хорошо. Это я домохозяйка, бабушка Наташа. Но я предполагаю, что там институты психологии и психиатрии, и психотерапии, которые занимаются зомбированием, манипуляцией общественного сознания, за границей работали хорошо. И работают. И тогда не случайно посажу, значит, лжеисторические мифы, лжеисторики появились, когда стали все говорить. И так далее, начинает, когда некоторые повторяют там, и здесь я слышала, пушечное мясо, повторяю это. Ребята, вы забыли, что русский солдат идет на войну умирать, а не воевать. И только наемник, частная компания, он идет убивать за деньги, чтобы деньги получить. Вот немножко сейчас деформация тоже у нас идет здесь. Когда один солдат говорит, воин, ну что, за 5 месяцев я получил 1 000 000, я могу на Дальнем Востоке построить дом. Тогда я вспоминаю лозунг. И когда говорят погибшие герои, на этой книге я читала, дети мои выросли. Присмертные записки в Брестской крепости, у других молодых ребят за стенках кровью писали. Умираю за Родину. Поэтому если лозунг «Родина или я?», вот когда у нас будет звучать «Родина», а для этого Родина должна все силы бросить. Вот, ну, все, какие у нас есть. Они у нас тоже есть. Чтобы этот дух героизма, романтики зазвучал в полную силу. И тогда такой народ не победить. А когда говорят солдаты, воины, не повторяю, не все, отдельные, слизняки, киселек, который кисель внутри, понятно? Чем больше удобств, тем меньше мужества. И второй Суворов говорил, на легком пути создаются легкие мужчины. Мальчики, которые воспитаны мамами и бабушками, это женское воспитание. То, что в свое время говорит в книге «Мужская философия. Быть настоящим мужчином» иеромонах Симеон Мазаев. И он говорит, что мужчина живет современный в женском предметном мире. Но попробуй, мужчина, сейчас закурить и пепел просто так посыпать на ковер. Вопль будет. Ты что, с ума сошел? На мой ковер ты сыплешь пепел. Ты что-то там не поправил там, с дивана, когда встал, там коверок или что-то еще. Ты что-то в тапочках, нет, в обуви прошел по квартире, я пол помыла. Но это женский мир предметный. Я потом буду говорить. У нас две разные психологии. Нельзя мужчину, мужика втягивать в женскую психологию. У него другое предназначение. То, что было выражение, которое мне очень симпатично и нравится. Настоящий мужчина, не задумываясь, должен спасать трех женщин, броситься спасать трех женщин. Родину, мать и любимую. Вот, и мы сейчас, вот немножко я хочу об этом сейчас сказать чуть-чуть. А мужчина живет в предметном мире сейчас. Унитаз с подогревом. Машина, которая едет с подогревом кресла. Там еще и, чтобы хондроза не было и так далее. Понятно? Тут и машина, тут и кофеек можно попить и все прочее. И этого мужчину поставить, где мы хлеба горбушку и ту пополам. Где воды будет не хватать? Как мой парень, которого, я еще называю сейчас мой парень, он мне в сердце сидит. Когда воды не давали, 74 дня он был, его пытали в Азовстале фашисты, нацики. Пили мочу, страшная жажда, говорит. Ребята, которые попали в плен, они в плену находятся, что они... Нам показывают картинки, когда они уже выходят из самолета или откуда. Но мы не знаем, что они пережили и какой они багаж несут в новую мирную жизнь. А этот багаж очень трудно, он не изживается. Всего 20% выздоравливают, 40-60% очень тяжело идет. Ну, уменьшаются эти военные последствия, а остальные не выздоравливают. Тяжелое. Но мы должны это принять. Отступление от Бога несет, что мы это будем, свое предательство, маловерие, будем смывать кровью. Во все времена так было. Господь нас жестко учит, но учит во спасение наших душ для вечной жизни. Так вот, готовность памяти. Что такое? Это способность быстро извлекать из памяти то, что необходимо человеку в данный конкретный момент. Показывали сводки, когда в ДНР еще после 2014 года. Что называется, из топора уху варили. Какой-то старый там оставили, они переоборудовали и шарахали по своим врагам. И сейчас трофейное оружие всякое есть. Переделывают и опять. Вот это готовность памяти. Готовность памяти, а защищать родину и так далее. Ну и еще есть готовность исторической памяти. Это имеется в виду, определяет способность практического применения исторических знаний, что было в прошлом, а в сочетании с мышлением. Что можно сделать с находчивостью? А что можно сделать? Какая-то ситуация, что и как делать? И во все времена в России было так, что соотношение сил было не в пользу наших воинов. Они побеждали умением, а не количеством. Вот это вот русская находчивость. Вот это изобретательность ума, это оперативность мышления. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. И у Суворова написано, тоже в мультике, посмотрите, его исторические все, там, где покорение Альпов. Он говорит, мы пойдем так, как враг даже не сориентируется. Мы пойдем через Альпы. Он не подумает, что мы там пойдем. Когда я слышу, что Днепр, воины рассказывали, участники войны, когда надо было форсировать Днепр, а многие ведь не умели плавать, то весь Днепр был покрыт пузырьками наших мучеников. В жизни всегда есть место подвигу. Почему-то у нас так сложилось в голове, что подвиг обязательно, когда война, когда снаряды летят. Да нет! Я помню, много лет назад, например, когда я ездила в университет по космонавтов, а там закладывали новую дорогу, меняли асфальт. Он провалился, и часть людей погибла там. Подвиг? Подвиг. Для нас, за нас. Мы сейчас едем, ни сучка, ни задоринки. Хирург, который стоит и во много часов делает операцию, это мне приятельница говорила в областной больнице, когда лежала, говорит, все время... Не гаснет ни днем, ни ночью хирургическое, они все время операцию. Подвиг, подвиг. Когда я говорила заочникам своим, учились у меня заочники, говорю, почему иногда медики, ну, выпивают, да? Она говорит, Наталья Федоровна, вот мы на скорой помощи, и нужно мгновенно принять решение между жизнью и смертью. А если ты промедлил немножко, то у тебя будет совесть потом грызть. Из-за тебя погиб человек. Мы не знаем меру ответственности у них. Поэтому всегда есть место подвигу. Подвигу, когда сказать завравшимся начальнику, что ты обворовываешь рабочих. Понимаешь, что он может сейчас заплатить кому-то, тебе сделают статью и тебя посадят. Но это подвиг, ты не схлыздил, ты защитил правду, ты защитил одну из заповедей Божией. Не кради. Подвиг, подвиг. То есть всегда есть место подвигу. Вот предупреждают святые отцы, предупреждают, она в одно ухо влетела, в другое вылетела. И вот открываю «Духовное пробуждение», второй том, Паисия Святогорца. То, что он давал, отвечал на вопросы. И вот на странице 21, 22, 23 он пишет. «Геронда, как вы смотрите на то, что происходит? А вы как смотрите?» «Нам что сказать, Геронда? Вы нам говорите», — задает там интервьюер, монахиня ему вопрос. Ответ. «Меня беспокоит царящая безмятежность. Что-то готовится. Мы еще не поняли». Ну, помните, сколько было? 30 лет назад почти это говорилось. «Мы еще не поняли, как следует ни того, в какие мы годы живем, ни того, как умрем. Что из всего этого выйдет, не знаю. Положение очень сложное. Судьба мира зависит от нескольких человек, это я подчеркну». И он дальше просил, молите, чтобы эти 3, 4, 5 человек, которые рулят всем этим земным шариком, как в свое время был показан кинофильм, где Гитлера играл Чаплин, и он так вот ножкой крутил, этот вот так крутано, и так далее, и так далее. Значит, судьба мира зависит от нескольких человек, но Бог еще удерживает тормоз. Нам нужно много и с болью молиться, чтобы Бог вмешался в происходящее. Возьмемся за это с жаром, и станем жить духовно. Времени очень сложное. Но это он тогда еще говорил. Да? И еще я немножко скажу. Он говорил, что мир сейчас у людей крутится вокруг них самих. Вокруг нашего удобства. Я уже рассказывала, когда была втянута немножко, я сопротивляюсь чуть-чуть внутренне. Когда мы отдыхаем где-нибудь, там шведский стол. Ну, я говорю, вот в Сириусе когда была, да, вот там в отеле 4 звезды. Так вот, меня втянуто утром, когда завтрак, я уже на той передаче говорил, но меня втягивает это. Это вежливое, гедонический эгоизм. Ой, пожалуйста, извините, бита-дрита, тарелочку взяла и так далее, и так далее. Все, вот что себе положить? Сыночку там успеть, когда мы еще эти маслины поедим, и красную рыбу, которая там нарезана. Думаю, столько возьму, нет, надо поменьше, другим не хватит и так далее. Вот этим занята, и я занята. Я себя одергиваю, но все равно вот это вот, понимаете? Успеть до определенного часа, когда хочется поспать, но надо успеть прийти и там что-то еще. Потом подумаю, Господи, неужели это все съем? Куда столько? А хочется попробовать. И вот человек, это Паисий Афонский тоже в этой же книге пишет, что человек, вся его жизнь часто крутится вокруг его комфорта. По-разному. Мы это скрываем, кто-то явно и так далее. И потом он дальше писал, вот эта вот безмятежность, вот эта вот как бы ненужная успокоенность. Он дальше писал, в свое время, когда стали говорить, принятие было этих карточек, одни заняты пророчеством, и стали особенно женщина. Когда конец света, когда какие-то знамения, когда что-то еще идет. Приводят слова святого Кирилла Иерусалимского. Он писал, «Лучше бы, чтобы в нашу эпоху не произошли знамения Антихриста. Человек, желающий оправдать себя, свою трусь, и скажет, а вот видишь, святой Кирилл боялся, что он отречется от христианства. А что вы от нас хотите? Что мы разве выше святого Кирилла? Следовательно, даже если я и отрекусь от Христа, то в этом нет ничего страшного. Я ссылаюсь на книгу». Страница 198, том 2 Паисия Афонского. А между тем святитель говорил, лучше бы, чтобы не произошли эти времена, чтобы мои глаза не увидали Антихриста, а не потому, что я якобы боюсь этого. Вот эту мерзость, чтобы не увидеть. И дальше он пишет, к сожалению, святой отец, К сожалению, некоторые современные гностики пеленают своих духовных чад как младенцев, якобы для того, чтобы они не волновались. Это не важно, говорят они, ничего страшного, лишь бы вы имели веру внутри себя. Или же причитает, не говорите вы на эту тему, об удостоверениях, о печати, чтобы люди не волновались. Тогда как говори они людям, давайте постараемся жить более духовно, быть близ Христа и ничего не бояться, ведь самое большое, мы станем мучениками. Они бы хоть как-то готовили к грядущим трудностям. Узнав истину, человек задумается и стрясет из себя сон. Что же происходит сейчас? Не волнуйтесь, не надо об этом говорить и все прочее, прочее. Народ, который боится заглянуть в свою правду, а у нас есть лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Горькая правда мобилизует. И когда я большое почтение Левитану, он же первый читал эти сводки, сколько же надо было мужества, хладнокровия, когда зачитывать военные сводки. И когда Кирилл Вышинский, который за правду сидел в застенках, он говорит, я прочитал только сводку одного дня Великой Отечественной войны. И я понял, уже повторяю это, и я понял, что России конец. Там все говорилось, сколько погибло, сколько ранено, сколько чего и так далее, и так далее. Посмотри только фильм «Они сражались за Родину». И когда героиня там играет, жена Шукшина, она говорит, до каких пор вы дальше-то будете идти? Уже Волгу, до Волги дошли, до Дона дошли, до Москвы дошли. Каково было солдатам, воинам сдавать родную землю, глядеть в глаза наших соотечественников, которых не могли защитить, но ведь потом поднялись.
Уважаемые братья и сестры, это была психолог, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева с очередной передачей цикла «Память русской души».